Представьте себе, в аэропорту Бен-Гурион вы спускаетесь по трапу самолета. После прохождения пограничного контроля в здании аэропорта вас встречает приветливый гид. Группу паломников провожают в большой комфортабельный автобус с кондиционером. Именно так для многих начинается путешествие по Святой Земле. Но допустим, что вы решили паломничать не в группе, а самостоятельно. Тогда условия те же, только средством передвижения от аэропорта к месту назначения станет такси или маршрутка, где вам комфорт, скорее всего, тоже будет обеспечен. Не так, ой, не так паломничали в Палестину христиане даже чуть больше века назад, не говоря уж про более давние времена. Именно об этом мы сегодня и поговорим в эфире «Вдохновение Святой Земли» и наш постоянный проводник, гид паломнической службы «Радонеж» Анна Мусан-Леви. Анечка, здравствуй.
Здравствуйте.
В какое путешествие ты приглашаешь нас сегодня? Насколько будет оно комфортабельным? В том, что интересным, я не сомневаюсь. А вот сами условия нашего паломничества, какими они сегодня будут?
Приглашаю вас перенестись примерно этак на 100-120 лет назад и начать, собственно говоря, с самого путешествия по морю, потому что прежде чем перемещаться по Святой Земле, до нее еще надо было добраться. И вот начиналось все в порту города Одессы, где мне, кстати, приходилось бывать в отрочестве. И вот как раз-таки оттуда отправлялись корабли в Александрию, в Святую Землю, на Святую гору Афон. Наши русские паломники, соответственно, должны были прежде добраться до Одессы. Ну, делал это уж кто как, там, кто на перекладных, кто на поезде, кто там пешком, ну, по достатку, да, то есть смотря какие люди. Надо сразу же сказать, что в основном, вот если мы говорим про 19 век и до 19 века, даже начало 20-го, в основном паломниками были люди бедные. Простые крестьяне, прислуга из городов, да, могли поехать на Святую Землю. Рабочие, опять же, хотя в меньших количествах, не отличались сильной набожностью, как правило, они. Поэтому, соответственно, люди были очень простые, и, отправляясь в Иерусалим, они готовились к испытаниям. То есть это была никак не увеселительная поездка, никак не способ провести свободное время, летний отдых, отпуск или досуг. Это было приключение, это было испытание, это было подвижничество во всем. Вот на это люди были настроены. И вот, соответственно, добравшись до Одессы, они должны были приобрести билет на пароход. Билет, если человек приобретал его самостоятельно, стоил 25 рублей в один конец. Если же он заблаговременно сходил в своем городе в представительство православного императорского палестинского общества, которое к началу, скажем так, 20 века уже очень активно работало, он мог получить паломническую книжку. Такой документ, по которому ему полагалась скидка. И билет стоил 24 рубля 90 копеек в оба конца. То есть половина цены. Ну, чтобы представить себе, что такое 25 рублей, ну, скажем, вот там в 90-е годы 19 века. Прислуга получала в месяц от 5 до 8 рублей. 25 рублей стоили очень высокого качества хорошие офицерские сапоги, которые человек покупал, там офицер, может быть, раз там в 10 лет. Да? То есть, соответственно, это была сумма большая. Плюс к этому нужно было еще ведь и заплатить за загранпаспорт. 10 рублей он стоил. Это приобреталось на месте, где ты живешь, да, у жандармов, там в жандармерии, как это называлось, шли, получали паспорт. Опять же, палестинское общество и здесь помогало, и это скидка давалась, но тем не менее все равно это вот определенная сумма нужна была на паспорт. Дальше на пароходе самом тоже были каюты первого, второго, третьего класса, но естественно, что в основном крестьяне-то ехали третьим классом, то есть помещались они либо в трюме, просто на полу никаких кроватей там, конечно, не было, либо и строились для них навесы прямо на палубе, такие как бы палатки самодельные, чтобы укрываться от дождя или от палящего солнца днем. И вот там они прям так и спали все вместе на своих узлах, кто с собой подушку взял, кто не взял, это уже личное дело каждого. Надо сказать, что места вот даже на палубе и в трюме, хотя они абсолютно по нашим понятиям некомфортные, тоже стоили денег. И тоже нужно было за это доплачивать. И вот дальше начиналось само плавание. Вещей обычно у паломников было очень-очень много, поэтому особая тревога была не растерять свой багаж в этой общей толкотне. Вот на одном пароходе могло плыть порядка 400-500 паломников. Представляешь, какая это толпа? То есть тут очень легко потерять и своих родственников или товарок, с которыми ты отправилась, да, или просто потерять вещи. А вещи были очень важны, потому что в паломничество отправлялись минимум на полгода сюда. Связано, опять же, с тем, что ведь везде нужно было добираться пешком. И, соответственно, везли с собой и запас сухарей, и картошку, и капусту, и морковку, и чай обязательно. И, в общем, все, что могли из еды, крупу какую-нибудь там, гречку ту же, да, все, что могли из еды с собой взять, что не портится. Плюс к этому была традиция обязательно привозить подарки в греческие монастыри и храмы, и на гроб Господень. То, что я должна с прискорбием признать, сегодня практически отсутствует. В то время было совершенно по-другому. Во-первых, везли прежде всего на святые места основные: храм Рождества, гроб Господень. То есть считалось, что нужно поддерживать эти места. Везли ткани, везли ковры, везли самовары, везли колокола иногда, всей деревни, например, колокол везли, да, в дар храму там или какому-то монастырю. Везли масло благовонное, просто масло везли, жертвовали и так далее. То есть подарки были более существенными и более церковными, церковного свойства. И вот все это нужно было не растерять и довести в целостности. И дальше, как же, собственно, плавание проходило? Ну, во-первых, плыли где-то порядка 2 недель. Почему? Даже 3 иногда. Потому что останавливались, во-первых, в Константинополе на 1,5 суток, на святую гору Афон. Тоже мужчины отправлялись, естественно, на лодках, а женщины просто ожидали. Тоже остановку делали на 1,5 суток. Заходили в Сирию, в Ливан обязательно, тоже паломничали. То есть таким образом паломничество начиналось вообще с Востока, не только со Святой Земли. Да? Сразу же вот в эти страны отправлялись, только потом добирались до Святой Земли. И вот питались на пароходе тем, что у них было с собой, и имели возможность за 2 копейки чайник наливать кипяток. Стояли большие баки, могли паломники наливать кипяток, ну а чай уж свой, у кого какой привезенный. Те, кто были чуть-чуть побогаче, могли договориться с буфетом, и им разрешали пользоваться плитой. То есть они могли сами себе что-то варить, готовить. Ну или просто заказывать себе блюдо, если были деньги на это, потому что плавание с питанием, по-моему, стоило 5 или 8 рублей, нужно было за питание доплачивать за эти 2 недели. А это была сумма большая, паломники уже это не делали в основном. И вот дальше, собственно говоря, плавание шло. Конечно же, от морской болезни страдали очень жестоко, потому что большинство-то россиян живут в городах, далеких от моря. Не привыкли они к качке. Мы, в общем-то, не мореходы, как Петр Первый не старался, но большинство-то центральной России, да, там ничего такого нет. Соответственно, очень тяжело физически страдали. И есть рассказы очевидцев, как буквально в повалку лежали на палубе с признаками морской болезни, то есть рвоты тяжелые, да, головокружение и все. И вот, наконец, да, штормы, забыла сказать. Штормы – это особая история, потому что очень часто штормы бывали. И у нас есть в монастырях русских на Святой Земле иконы, которые паломники жертвовали в благодарность Богу за то, что остались живы во время шторма. И вот, преодолев все эти опасности, страхи и ужасы, пропев за 2 недели все, наверное, акафисты, которые они знали, а паломники именно так проводили дневное, а иногда и ночное время на корабле, молились, практически беспрерывно пели, молились, прибывали они к нашим берегам. И вот уже ночь перед прибытием в Яфу, Яфский порт, обычно проходила без сна, люди молились, люди нервничали, люди уже с рассвета толпились на палубе, чтобы поскорее увидеть святую землю. И вот, наконец, вырисовывается Яфа. Необыкновенной красоты, город на горе, поэтому он такой как бы ступенчатый, вот эти домики арабские, непривычные для русского глаза, из белого камня нашего, известняка. И вот они видят. Но видеть-то они видят, а чтобы туда добраться, нужно перешить еще ужас, кошмар и страх. Дело все в том, что Явский порт, он очень древний. Яфа существует, как мы знаем, по преданиям, вообще этот город строил Иофет, сын Ноя. И этот порт использовал еще и царь Соломон, и в ветхозаветные времена это был единственный порт. То есть много тысяч лет этому порту. И вот древние скалы, которые раньше служили как бы пирсом, они на сегодня под водой. И, соответственно, корабль войти в Явский порт не мог. Он должен был на рейде становиться довольно далеко от берега, и дальше паломникам предстояло на арабских лодочках с арабскими лодочниками добраться до берега, мимо вот этих скал. Скалы эти были очень-очень опасными. И о том, как они попадали, каким способом, нам кратко и совершенно гениально рассказал поэт Вячеслав Иванов. Это очень известный поэт Серебряного века, поэт-символист, современник Анны Андреевны Ахматовой, Марины Цветаевой, Блока и так далее. И вот он тоже бывал на Святой Земле, хотя он человек был очень сложный, он, конечно, был христианином, как все тогда в Российской империи, но у него были свои многие, скажем, заблуждения, но тем не менее он побывал как паломник на Святой Земле и очень кратко и емко описал вот этот путь от корабля до, собственно, берега. Пароход он называет здесь старинным словом «пироскаф». Это такое очень действительно забытое нами уже слово, которым раньше обозначался пароход. Итак, как нам рассказывает Вячеслав Иванов свое воспоминание о Яфе. «Распрыгались у пироскафа ладьи арабские. Бедой ревнивая грозила Яфа за обуруненной грядой. Но не вообще именовала гортань гребцов весь райский лик. За челюсть скал мы с гребнем вала перемахнули, выбрав миг. А ближний челн, пророка в душе не все знать кормщик помянул, отдав пловцов живыми суши, с почтовым грузом утонул». Вот такую картину он наблюдал и описал нам. Так что добраться до Явского берега — это тоже была большая сила воли нужна и мужество, особенно от женщин, конечно же. И вот, когда, наконец, свершалось, не было предела радости паломников, что они ступили на святую землю, преодолев все ужасы этого путешествия.
Да, надо признать, при всей сложности духовного пути Вячеслава Иванова, что он обладал талантом с помощью слов рисовать картины, и потом это же звукопись, вот этот постоянный звук «р», который там звучит в первой части стихотворения, который нам все эти буруны, все эти подводные скалы, все эти рифы изображает очень достоверно, очень живо, прямо ясно себе это представляешь, и ну, не только большим уважением проникаешься к тем, кто все это преодолевая, еще потом босиком или даже на коленях шел от Яфа в Иерусалим, но пусть даже бы они потом на повозках путешествовали, все равно то, что они пережили. И я ведь так понимаю, что высший класс тоже подвергался вот этому испытанию напоследок, даже если они плыли да. с питанием и со всеми условиями, то под конец их вот ждала небольшая встряска. Перед тем, как
да, особенно землю. Трудно было, особенно трудно было дамам. Представь себе, в длинных платьях нужно было в эту лодку с парохода пересесть. Дальше, когда лодка благополучно добиралась, если добиралась до берега, нужно было на берег выйти, а там была лестница, по которой нужно было буквально карабкаться наверх. То есть не было обустроенного комфортабельного выхода. Яфа, она на скалах. И, соответственно, поднимая эти пышные юбки, и охая и ахая, женщины должны были все это, а ведь в основном паломницами-то были женщины во все века. Так что вот в основном, знаешь, как говорят, кто в море не бывал, тот Богу не молился. Да? Так вот, я думаю, здесь это совершенно так.
Ну и кроме того, это был такой опыт смирения, который приобретался да. мгновенно и, наверное, усваивался основательно. Спасибо, Анечка. Вот такое вдохновение Святой Земли посетило нас сегодня в некомфортном путешествии и стихотворении Вячеслава Иванова. Устами Анны Мусан-Леви. Спасибо, дорогие друзья, за то, что это время вы провели с нами. Прошу молитв за продолжение наших программ. Thank you.
Thank you.